Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, меня зовут Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего гостя. Это Леонид Млечин. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Два события у нас сегодня, оба печальных, оба неприятных. Одно событие – это, давайте начнем с последнего, это одни сутки исполнились сейчас, в эти минуты, события в московском районе Бирюлево. Даже не все москвичи знают, где это находится, это Бирюлево, потому что в метро туда не доехать, только электричка, маршрутки к метро Пражской, по-моему, там минут 30. Итак, события в Бирюлево мы будем обсуждать очень коротко, в репортажном стиле. Мы покажем сейчас вам то, что увидели сегодня корреспонденты после всех этих событий. Радио «Свобода», наш корреспондент Марк Крутов опрашивал жителей, он задавал им вопрос, кто виноват в том, что случилось вчера, а вчера случились, как известно, погромы самые настоящие. Давайте посмотрим.
То есть вы приехали специально сюда из Марьино сегодня,
да,
положить цветы? Хотя это совершенно, ну, другой конец.
Нет, совсем другой конец Москвы.
Да, да.
Мы все русские люди должны, как говорится, объединиться. Ведь это не шутка. Милиции как-то до фонаря, видимо. Серебряники отрабатывают, наверное, так же, вы думаете. А ведь это, в конце концов, когда-то надо есть людям.
А сейчас кто вот, по-вашему, виноват, потому что вчера произошло? Как сказать?
Все виноваты.
Все это кто? И местные жители тоже виноваты?
В чем?
Ну, вы же говорите, все.
Ну, я имею в виду руководство. Раньше не было. Раньше мы нормально жили месяц со всеми.
Нет, я уже не...
Проблемы.
Они по-моему себя ведут,
относятся отвратительно к людям. Они не считают изменением, они не считают, что нужно вообще как-то вести себя культурно, если они сюда приехали и живут. Страшно заходить ночью в подъезд, страшно выйти с собакой.
А у вас были какие-то вот реальные конфликты с
этим? Мы стараемся избегать.
По-моему, правительство виновато. Только
потому
правительство.
Потому что по-другому нас никто не слышит.
Да. А мы хотим, мы очень хотим, мы здесь собираемся, чтобы нас услышали. Вы понимаете, мы очень этого хотим.
И сегодня тоже?
Да, конечно, тоже. И завтра тоже. Послезавтра, пока нас не услышат, мы будем...
Вот смотрите, хотим. Сейчас никого нету, ни из управы, ни из милиции.
Кто должен приехать, чтобы вас успокоить?
А сейчас я вам скажу, мы сейчас начнем колотить стекла и посмотрим, кто приедет.
Сейчас и наше придет правительство.
Да.
Сразу нас услышали,
как наших детей вчера услышали.
Да. То есть вы вот, люди пришли без стекла, грубо говоря, не потому, что что-то против людей, которые здесь работают?
Нет, конечно.
Просто,
Абсолютно.
Вы поймите, вот это вот бучи, этого погрома не было, убили парня, и все было пшито, как
это всегда. Это не первый день.
Никого не касается.
Здесь произошло этот погром, то есть вы даже сами это слово употребляете, да?
Да. А как еще это назвать?
Это вынужденная мера была, чтобы услышали наших детей. Вы знаете, пожалуйста, а погром, вы видите, два стекла разбитых всего?
А кто виноват в том, что произошло?
Правительство.
Ну кто именно? Правительство это наш широкий. Медведев у нас председатель правительства. Он виноват? Или Путин?
Ну, да. Да, они оба.
Медведев и Путин.
Да, это будет так. Из года в год они будут у власти стоять, и будет вот это вот неразбериха.
А в чем неразбериха?
Ну вот в этом во всем. Потому что они всех сюда пускают. Всех запускают. И они с них деньги имеют. Все наше государство с них имеет деньги.
То есть так, если бы они работали по закону, если бы все было открыто, там, то вы не против, чтобы там работали и
там
азербайджанцы?
Даже, и вот там именно, жители. Они там же живут, там общежитие у них, там все-все у них. И деньги там отправляют, у них все-все там внутри.
Но, казалось бы, живут там как раз
там хорошо, как бы другая, там как другое государство у них. Туда никто не лезет вообще. А по идее же должно контролироваться. Боятся люди выйти. Вот у моей жены два раза сумку вырвали с рук. Вот эти вот таджики, что так сумки.
Ваша жена два раза вырвали?
Да, два раза. И ходили, заявления писали, это бесполезно.
Просто вот вечером на улице?
Говорит, это висяк. Номер запомнил, ты его знаешь. Висяк.
Давно это было?
Ну вот в этом году два раза. Вот два месяца назад вырвали возле кафе. И на пассажирке, на станции. Это бесполезно. Азербайджанцы сказали, он сам себя убьет, чтобы пока его не закрыли. Может, сам себя. Но не подастся, чтобы его закрыли. И где-то заляжет на дно. Не найдут.
Nacjonalistyczne nastroje wśród mieszkańców Moskwy mocno dają o sobie znać. Tak jak wczoraj w dzielnicach zamieszkały.
Ну вот это то, что происходит там сегодня. А через какое-то время мы ждем в эфире Марка Крутова. Он скажет, что собираются делать люди дальше, что в эти вечерние минуты. И теперь я представлю вам другое событие сегодняшнего дня, ради которого мы пригласили сегодня Леонида Млечина. Завтра у Леонида Млечина премьера на канале ТВЦ. Его новый фильм «Лейтенант Печерский из Собибора». Это лагерь смерти в Польше. Событие сегодня отмечается. Большое, серьезное. 70 лет назад случилось первое восстание военнопленных в этом лагере смерти. Это первое восстание, которое удалось, закончилось успехом. Конечно, относительно. Конечно, в итоге после войны уцелело 50 человек всего из этого лагеря. Но, тем не менее, вырвались, сумели, спаслись, спасли кого-то, спасли себя и, в общем, даже и репутацию, как говорится в этом фильме. Мы зададим сегодня вопрос нашим уважаемым слушателям. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Очень интересно, знали ли вы о Собиборе и о подвиге лейтенанта Печерского до этого эфира? Вот насколько известна эта личность? Насколько вы считаете адекватны те почести или та слава, которую он получил? Он умер в 90-м году, этот человек. И насколько его известность адекватна тому подвигу, который он совершил? И вот Леонид Млечин в конце фильма ставит вопрос о том, что его же надо, наконец, наградить. А вы считаете... Ну, 70 лет прошло. Чего награждать? Нужно награждать? Не нужно награждать? Мы сегодня принимаем ваше мнение по поводу того, вот что вы сейчас услышите и увидите, потому что несколько фрагментов фильма мы покажем. И я хотела бы, конечно, первым делом узнать у Леонида, почему вы за это взялись, почему вам интересен этот персонаж. В общем, о нем, в принципе-то, о нем известно. Что вы хотели открыть для аудитории своего канала, для большой российской аудитории, открыть в этом человеке?
Знаете, совсем мне не было об этом известно. Я к стыду своему о лагере Собибора, не о том, что там произошло, о восстании, о самом Печерском, сам узнал всего лишь несколько лет назад. Своему стыду большому я не знал об этом. Предполагаю, что и отнюдь не все об этом подозревают. А что меня заставило, то, знаете, я часто Твардовского перечитываю, у меня есть чудные строчки. «И дружбы долг, и честь, и совесть велят мне в книгу занести одной судьбы особую повесть, что сердце встало на пути». Я не был его друг, я даже его не знал, хотя почел бы за честь быть другом. Но и честь, и совесть, они меня заставляют рассказать об этой совершенно невероятной истории. Вот вы задали вопрос, стоит ли 70 лет спустя отмечать подвиг этого человека. Я в фильме говорю так. Для него самым важным было то, что он спас людей. Все остальное не имело значения. Но для нас это важно. Знаете, война предстает для сегодняшних молодых людей, так как они видят на экране, в фильмах, как веселые приключения, легкие. Когда там, знаете, фашистов косят тысячами и десятками тысяч, и ты не можешь понять, от чего Красная Армия возилась с ними 4 года. На самом деле это страшная трагедия. Это страшно. И когда находятся люди, которые способны в этой ситуации совершить что-то невероятное, надо их отметить, надо их запомнить, потому что, не дай бог, случится что-то. Не обязательно война, вообще что-то. Должны найтись всегда такие люди. Но они должны быть замечены, мы должны понять, что было такого в этих людях, почему они нашли в себе силы там, где другие опустили руки или вообще перешли на сторону врага. А там в фильме речь идет о тех многих, кто перешел на ту сторону, кто стал предателем.
Вы знаете, я хочу, чтобы... Ну, вы правда сказали, что очень мало об этом было известно. Известно, ну, те, кто интересуется, да, те знают. Те, кто не интересуется, вот так, чтобы... Да, и то очень немногие, а так, чтобы вам в уши это вливалось. Мы с вами еще обсудим этот феномен. Почему такая уникальная, такая, ну, голливудская, можно можно даже сказать, история.
В Голливуде она и была отмечена.
В Голливуде был снят фильм.
В Голливуде был снят фильм.
Снят фильм про этого человека.
Причем лейтенанта Печерского играл не кто-нибудь, а Рутгер Хауэр, потому что продюсерам в Голливуде казалось, что совладать с немцами может только такой белокурый гигант. А Печерский не был таким. Он был, выступал, не такой курпулентный был. Хотя, вы знаете, вспоминали узники,
он очень интеллигентная внешность.
Что когда он появился в лагерь, не обратили внимания. Высокий, стройный, красивый, с волевым лицом.
Ходорковский. Он отличался. Немножко Ходорковский.
Ну, может быть, даже еще динамичнее. Знаете, я вам скажу такую вещь. Почему в лагерях не происходили восстания? Много раз потом, после войны, бросали узникам концлагерей в лицо эти обвинения. А что же вы шли на смерть? Почему вы себя позволяли? А люди не могут представить. Во-первых, большинство узников лагерей были женщины, дети, старики, подростки. Раненые, военнопленные, истощенные, их гнали, били, мучили, запугивали. В этой атмосфере поднять голову, распрямить плечи, вообще задуматься о восстании, это вообще почти никому в голову не приходило, ему единственному. Ведь думали всегда о чем? О побеге, убежать. Прокопать, значит, ход, ров какой-то под оградой, под минным полем. Это был единственный лагерь, окруженный минным полем, единственный. А он сказал, нет, да мы их убьем. Мы убьем эсэсовскую охрану, прирежем связь, разорвем проволоку и уйдем. Это был вообще неверно. Даже сам подход человека, который попал в плен под Вязьмой. Но сразу армии генерал-лейтенанта Лукина, известного военачальника с трагической судьбой, и осенью, вот такой вот осенью 41-го года попал в плен, когда были окружены сразу три армии, болел тифом, из одного бежал, был пойман, из одного лагеря в другой, и, наконец, он был отправлен в Собибор. Собибор – лагерь уничтожения.
Потому что он был еврей.
Да.
Это... Потому что поэтому он попал в этот лагерь. Я хочу, чтобы сейчас, чтобы наша аудитория немного погрузилась в атмосферу вашего фильма. Это потрясающий фильм. Завтра его увидят все. Мы покажем несколько минут. Вот сейчас минутку еще. Но вы просто почувствуете, что это. Вот я хочу, чтобы вы услышали рассказ, что это был за лагерь.
Собибор, как и лагеря Бельжец, Хелмно и Треблинка, один из четырех центров уничтожения евреев. Обычно узников концлагеря рассматривали как бесплатную рабочую силу. Лагеря обыкновенно и строились рядом с предприятиями или шахтами. Люди умирали от непосильного труда, голода и болезней. Задача Собибора состояла только в одном. Как можно скорее убить максимально большое число узников.
На этой фабрике уничтожения не было обычной для концлагеря процедуры селекции на нужных и ненужных. Все, кого сюда отправляли, были обречены. Иногда от доставки очередной партии узников до их убийства проходило всего несколько часов.
Транспорт из 30 вагонов, 3000 человек, могли ликвидировать за 3 часа, рассказывал после войны посаженный на скамью подсудимых бывший комендант лагеря Франц Штангель. Было много дней, когда мы работали с раннего утра до вечера.
Вот как они работали с утра до вечера, мы сейчас тоже, я предлагаю тоже сразу посмотреть, как была устроена процедура уничтожения в этом лагере.
Люди начинали понимать, что их ждет, когда их всех загоняли в газовую камеру. Сопротивляться было поздно. Двери закрывались герметически. Выхлоп, окись углерода, угарный газ шел из рожков, устроенных под потолком. Через полчаса все были мертвы.
Охранники заходили с другой стороны камеры, открывали двери, начинали вытаскивать трупы. Вооружившись специальными щипцами, раздвигали челюсти убитых. Искали золотые коронки. Если находили, выдергивали.
Трупы сваливали в траншеи и закапывали. Когда в Собиборе побывал Генрих Гиммлер, он остался недоволен и распорядился убитых сжигать. Наступил уже 1943 год. Красная армия приближалась. Рейхсфюрер СС хотел уничтожить следы своих преступлений. Крематория в лагере не было. Вырыли ров, положили рельсы, на них установили колосниковую решетку. На нее вываливали трупы и разводили костер.
«Костры горели днем и ночью», — вспоминал Печерский. «Запах горящих трупов распространялся очень далеко, и жителям близлежащих деревень трудно было дышать. а нам было стыдно за свое бессилие.
Вот, Леонид, что хочу сразу вас спросить. Ведь когда человек, если раньше его перебрасывали из лагеря в лагерь, и он, ну, он не был, то есть он не был обречен на 100%, можно было выжить, то теперь, когда его отправляли в Собибор, он заранее уже знал, что это лагерь, в котором только уничтожают, и вопрос очереди.
Нет, он не знал, никому же не говорили, это же не туристическая компания. Их загнали в поезд и везли несколько дней. Он потом рассказывал, что вот когда мы приехали, он увидел надпись «Собибор», даже не знал, что это такое.
То есть
когда...
между собой они не представляют себе, какая специализация у какого лагеря?
Когда они приехали, все стало ясно. Дело в том, что у него были умелые руки, он сказал, что он столярничал. Его взяли в столярную мастерскую. Несколько человек немцам нужно было. Лагерь же хозяйство, нужно было обслуживать. Поэтому они кое-кого, очень немногие, брали себе вот на эти хозяйственные работы. Потом их тоже уничтожали. Да. Но он 3 недели прожил. Ему хватило 3 недель на подготовку этого восстания. А основной эшелон сразу. Я там был только что. Я только что оттуда вернулся. Я вот обходил эти места. Ходил, наверное, по костям этих людей. Мне было страшно там. Это очень быстро. Там было 2 прохода. Один для мужчин, которых сразу раздевали и загоняли. Они ничего не успевали понять. Они истощенные. Их же не кормили. И гнали, били. Украинские надзиратели их гнали. Кололи штыками. Загоняли. Раздевали, сразу загоняли в камеру. А женщин и детей гнали через так называемую парикмахерскую. Состригали волосы. Дело в том, что волосы очень нужны были военной промышленности. Из них делали войлок, необходимый там, в первую очередь, для подводников немецких и так далее. И тоже загоняли туда. Они не успевали ничего понять. Только когда за ними закрывали дверь этой камеры, они понимали, что они обречены, и все. И только вот несколько человек, которых там держали вот, для хозяйственных работ, они все это знали. Видели. И Печерский сразу сказал, что мы должны попытаться. Там несколько было таких людей, они сказали, мы не доставим немцам этого удовольствия нас удушить газом. Да мы лучше пусть пуля. Мы были убиты пулей. Вот они подняли это восстание. Это фантастика, они увенчались успехом. Это произошло ровно 70 лет назад, 14 октября 43-го года, днем. Они одного за другим убили. Эсэсовцев, которые там служили, одного за другим. Вы знаете, я тоже стоял на месте, я пытался найти эти места, где у них были разговоры, где они убивали этих эсэсовцев. Это ведь тоже непростая вещь. Это же были нормальные люди, я имею в виду узников. Это эсэсовцы, они привыкли убивать, им было все равно, кого, женщин, детей. А нормальному человеку убить, даже садисты, это же непросто. Причем чем убить? У них же оружия не было. Топорами они убивали. Столярными, плотницкими топорами. Надо было поднять топор и опустить его на голову человека. Это тоже непросто было. Это было очень непросто. Печерский отобрал тех, кого
знал. Надо было разработать этот план, вот он то есть они могли как-то общаться, контактировать и разрабатывать
вот
детали операции этой. Да.
Вот в этом и есть величие этого человека, который за 3 недели, он прожил там всего 3 недели. Он за эти 3 недели сумел найти людей, убедил их, что это можно. Ведь это страшно было. Отобрал тех, кто на это способен. Организовал, они все продумали, у них все получилось, если можно так сказать. Это единственное в истории Третьего рейха удачное восстание в лагере. Потому что они убили эсэсов и вырвались из лагеря.
Вот мы сейчас посмотрим эти минутки, как это получилось.
Ставку сделали на жадность охранников и надзирателей. И план сработал. Эсэсовцу Йозефу Вольфу узники сказали, что среди вещей новоприбывших обнаружили отличное кожаное пальто, которое явно ему подойдет. Он прибежал смотреть обновку, и его прикончили.
Заместитель начальника лагеря унтерштурмфюрер СС Йоган Нойман приехал, чтобы примерить костюм. Его труп спрятали под кровать, кровь засыпали опилками. Вслед за ним пришел начальник лагерной охраны обершарфюрер СС Зигфрид Грейтшус. Он хотел примерить новое зимнее пальто и тут же был убит.
В момент восстания в Собиборе находились 17 эсэсовцев. 12 из них истощенные и безоружные узники убили. Забрали у них оружие, перерезали провода и отключили телефонную связь в лагере. Заодно обесточили колючую проволоку ограды.
Убили начальника караула, и все началось. Одна группа бросилась к оружейному складу, остальные к центральным воротам. Часовой на вышке увидел, что узники бегут, и начал стрелять. Но поздно. Люди уже вырвались из лагеря. Первые, кто вырвался из Собибора, подрывались на минах, но остальные добрались до леса. Лагерной охраны было человек 120, но лишь немногие пытались стрелять. «Они нас испугали», — вспоминали узники. «Трусоваты оказались ребята, а мы были уже не те, какими они привыкли видеть нас в лагере».
Вот где была победа, моральная, извините за штамп.
Так и есть, вы знаете, первый государственный деятель, который это отметил, был президент Польши Лех Валенса, который 20 лет назад в ту годовщину, в полувековую, обратился с посланием, которое я цитирую в фильме, и он говорит, конечно, о той моральной, вы правильно сформулировали, о той моральной победе, которую узники одержали над вооруженным, превосходящим и злобным противником. Да, конечно, это в первую очередь моральная победа. Да.
Заставить их испугаться. Я думаю, что вот сейчас, когда у наших слушателей уже есть представление, а те, кто не знал, и думаю, что большинство не знали об этих событиях, вот мы ждем ваших звонков, потому что в итоге мы потом поговорим чуть подробнее о судьбе вот Печерского, как она сложилась после войны, но все-таки в итоге он оказался без единой награды. Считаете ли вы, что справедливо сегодня вот этим, собственно, об этом ставит вопрос своим фильмом Леонид Млечин, что справедливо было бы его наградить. Согласны ли вы с ним, солидарны вы с ним? Это мы обсудим сразу после того. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сейчас у нас на связи Марк Крутов с самыми последними новостями из московского Бирюлева. Марк, здравствуйте еще раз. Теперь уже в прямом эфире. Что сейчас в эти минуты?
Добрый вечер. Я нахожусь сейчас на парковке около торгового центра «Бирюза», который вчера вечером был разгромлен после акции протеста местных жителей. Сегодня вечером эта акция продолжается. Продолжается она в течение всего дня, но здесь гораздо меньше людей, чем вчера вечером. Около 100 человек. В основном это пожилые люди. Инициативная группа, которая составила сегодня список требований к московским властям. Намеревались они передать его представителям этих властей. Днем люди говорили, что не уйдут отсюда, что будут собираться здесь каждый день, пока к ним не приедет мэр Москвы Сергей Собянин или кто-то еще из московского руководства. Но пока никаких людей из управы или из префектуры здесь не дождались. Впрочем, список требований составили. В этом списке 15 пунктов, в том числе и усиление контроля за незаконными, за нелегальными мигрантами, убрать нелегальных таксистов, достроить недостроенные здания и еще много-много. Всего 15 пунктов, я повторюсь. Ну, пока обстановка спокойная, здесь есть, конечно, и сотрудники ОМОНа, здесь даже произошел небольшой инцидент с их участием, вот сейчас этого уже не видно, но автозак, который подогнали сюда и который пытался заехать во двор расположенного напротив торгового центра здания, попал в небольшую аварию, он помял машину, которая пыталась оттуда выехать, но сейчас, я так понимаю, что это ДТП уже оформили. Есть и задержанные, задержано 2 или 3 человека, они находились, по мнению сотрудников ОМОНа, в нетрезвом состоянии. Их посадили в автозак, который тоже отправился в одно из ОВД, судя по всему. Вот в таком виде, как сегодня днем акция продолжается. Вы видите инициативную группу, ее представители, которые по-прежнему обсуждают что-то. Обсуждали они сегодня, повторюсь еще раз, с какими требованиями выступить, обратиться к московским властям. Впрочем, вот обращаться, по сути, приходится им только через средства массовой информации, поскольку сегодня, в течение всего дня, так никто сюда и не приехал. Обстановка спокойная, это подтверждают вот и в разговорах, которые я слышал краем уха, сотрудники полиции, в том числе и в штатском, говорят, что угрозы никакой опасности, как вчера, здесь сегодня нету. Но, впрочем, днем я здесь нахожусь практически с утра. Обстановка хоть и выглядит, на первый взгляд, довольно спокойной. Район живет своей жизнью, люди гуляют с детьми. Но чувствуется, конечно, какое-то напряжение. Закрыты многие магазины, закрыты многие кафе. Закрыта та самая Покровская плодовая овощная база, которая стала вчера, которая оказалась вчера в центре конфликта. Так что нельзя пока сказать с определенной долей уверенности, закончится ли сегодня здесь все. Люди, повторюсь, утверждают, что они будут собираться здесь каждый вечер до тех пор, пока власти лично не выслушают их требования. Вот на этом, пожалуй, пока все, но мы остаемся здесь и следим за развитием событий.
Вам огромное спасибо, Марк. Это был Марк Рутов, наш корреспондент. Я хочу сообщить нашим слушателям, что в 9 часов вечера в программе «Грани времени» с Владимиром Карамурзой эта тема будет очень подробно обсуждаться. И все, что вы думаете об этом, пожалуйста, звоните вот с 9 до 10 по московскому времени, сообщайте свое мнение и слушайте мнение экспертов, которые придут к Владимиру. Там целый круглый стол намечается. И перед тем, как объявить анонс, я еще раз напомню телефоны прямого эфира 8 800 222 12. Я уже вижу, что у нас есть звонок, но сначала анонс.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Итак, это «Радио Свобода» говорит и показывает лицом к событию. Это название нашей сегодняшней программы. События отмечаем сегодня, 70 лет назад. В Польше произошло восстание под руководством русского советского офицера Красной Армии. И об этом человеке снял свой фильм Леонид Млечин. Завтра вы увидите его по каналу ТВЦ целиком вечером. Вы, Леонид, знаете, в котором числу следует?
По-моему, в 22:20.
Вот я боялась задавать вам этот вопрос, зная вашу...
22:20.
В 22:20, хорошо. Да. Хорошо, что подготовились к этому вопросу. 22:20. Завтра вы посмотрите его целиком, пока мы его обсуждаем и принимаем ваше мнение на предмет того, стоит ли награда сегодня подвиг этого человека через 70 лет. Вот нам уже звонит Петр из Москвы. Петр, здравствуйте. Каково ваше мнение по этому поводу?
Добрый вечер. Ну, я думаю, что, конечно, он заслуживает награды, также и те другие люди, которые остались живых. Потом, правда, отношение к ним было известное. Советская власть, Красная Армия и ее руководители не признавали пленных, считали, что они не должны были сдаваться. Вот. Но я еще хочу сказать, поскольку уже позвонить не удастся, по поводу Бирилева, это там сегодня, к сожалению, мечется на улицах одураченные русские люди. Ну, это произошло на протяжении последних 20 лет. И еще я хочу сказать следующее. Вот была у Владимира Тольца такая передача «Разница во времени». И там один советский гражданин, белорусский еврей, он всю войну провел в белорусском партизанском отряде. Вот моя тетушка, которая жива и живет со мной, они сразу же восстали, когда немцы оккупировали Белоруссию. То уже в августе примерно 12 тысяч партизан было. Я знаю более-менее о белорусском движении партизанском. Там был и коллаборационизм, который был процентов 10 от советских партизан. Но они уже в начале 42-го года, был коридор такой белорусский, после победы под Москвой, там 25 тысяч человек было выведено, пополнило ряды Красной Армии, и дальше уже воевало на этой линии фронта. Вот. Но я хочу сказать, что это тоже люди как были, которые восстали. Там тоже сжигались деревни белорусские, в том числе и украинскими националистами, мельниковцами. Они сожгли Хатынь. Вот это было восстание. Сотни тысяч людей взяли оружие. Да, они могли взять это оружие, да, им помогали. Они тоже не получили никаких наград. Ну, а фильм я с удовольствием посмотрю. Я, кстати, видел какой-то фильм, я не знаю, это было в Собиборе или нет, по нашему телевидению, там как раз были эпизоды восстания в каком-то лагере немецком, и там, значит, падали, как смотрю, вот эти немецкие охранники, не знаю, что это был за фильм. Ну, Леониду Млечину я хочу сказать спасибо за его фильмы, хотя они весьма спорные. Ну, например, вот парадокс такой. Как же вели себя все-таки люди, которые попадали в такие условия? А как вели себя мужчины в риском гетто? Почему они вели себя иначе? В то же время польское, варшавское восстание было. Вот такой был парадоксальный период. Ну, вам спасибо за внимание, а награды, конечно, эти люди достойны.
Петр, спасибо вам большое за звонок. Правильно ли, вот, Леонид, мы должны радоваться за этого человека много раз. Первый раз, когда он спасся, второй раз, когда он уцелел, в отличие от своих друзей по лагерю, однопобегников, как сказать, которые не удалось выжить после войны. А потом мы должны были за него радоваться, что его не упекли в сталинские лагеря и не расстреляли там, потому что он был военнопленным, так?
Вот хорошо как раз наш слушатель, спасибо ему большое, вспомнил о партизанах. Вот те, кто вырвался из лагеря, они да. поделились. Часть, но в основном советские военнопленные больше, они, конечно, они переправились через Буг и оказались на территории Беларуси, ну, тогда все еще оккупированные немцами. А часть осталась на территории генерал-губернаторства, то есть Польши. Они почти все погибли, их убили поляки. Просто вот так вот деревенские жители, крестьяне, заодно и убили. Да. А сам Печерский, он воевал в партизанском отряде, был подрывником. Потом, когда пришла Красная Армия, он вступил в нее опять, его отправили в штурмовой батальон. Это штрафной батальон. Искупать вину, хотя я не очень понимаю, в чем была его
это
вина.
Это уже после того, как он...
Да-да-да, это после того, как он вырвался вину. Из лагеря, после как он что, был у партизана. Да. Вот отправили в штурмовой батальон. Он там был тяжело ранен, и в соответствии с директивой генерального штаба и сохранился документ, что он искупил кровью свою вину. Хотя я не понимаю, в чем его вина. Тяжело было ранен, потом после войны демобилизовался, вернулся в Ростов-на-Дону и о Собиборе тогда писали. Первым написал Василий Гроссман, наш выдающийся писатель. Потом об этом писали Павел Атакульский, Вениамин Каверин, автор «Двух капитанов». Выдающийся. Он написал маленькую книжечку воспоминаний. А потом все как отрезало, потому что началась государственная антисемитская кампания. Вот поэтому... Александр Аронович Печерский не годился на роль героя, хотя он настоящий герой, фронтовик. Я питаю, знаете, как человек послевоенного поколения, питаю особую слабость к фронтовикам, тем, кто сражался на передовой с первого дня, как он. Он, естественно, герой не годился. Он работу потерял. Старший брат его вообще погиб в тюрьме. Сидел без работы. Хорошо, что он руками все умел делать. Что-то зарабатывал себе на жизнь. А потом, когда Сталин умер, он пошел мастером на заводе, на машиностроительном заводе. Так и работал, пока на пенсию не вышел. И его вдова вспоминала, что все время были под контролем органов. Потому что, ну как, значит, официальная пропаганда клеймит империализм. А ему пишут люди со всего мира, уцелевшие узники, потом стали о Собиборе узнавать по всему миру, ему пишут. И он, ну, как какой-то враждебный агент получается, что он тут им интересуется во всем мире. Вот так он и прожил свою жизнь, и когда он ушел из жизни, никто в Ростове не подозревал, что рядом с ними такой человек.
Какой славы здесь
какой
он не получил.
Какой славы? Вообще вот ничего. Он фигурировал, значит, как бывший пленный, как бывший узник лагеря, как какой-то сомнительный персонаж. Я думаю, боже мой, человек такого невероятного дарования, мужества, смелости, прирожденный лидер.
Уникальная история.
Абсолютно казался ненужным. Как же так? Человек с такими качествами нужен стране. Не нужен оказался. Поэтому тут дело не в награде. Это я так задаю вопрос, потому что, еще раз вернусь к этой мысли, таких людей очень немного. Мы должны знать, что они есть, и они могут всегда понадобиться. Потому что всякие несчастья происходят и, к сожалению, будут происходить. И очень немногие способны в такую минуту не растеряться, не потерять мужество, сплотить вокруг себя людей.
Ну, вы знаете что, Леонид, я вот думаю вот о чем. Я понимаю, что вы, конечно, в лоб такие вещи в этом фильме говорить не можете. И темы этого делать не можете. Вы действительно ставите вопрос о награде, подразумевая гораздо большее за этой наградой. И ведь... Вы можете допустить, что и сам лагерь был забыт и незаслуженно было уделено ему внимание, потому что там мононациональное уничтожение шло? Вот вы сказали, что вот одна нация, ну что же мы будем этому лагерю столько, и вот еврейская нация, про которую известно, что в Советском Союзе, какое было отношение. Что же мы будем этому человеку почести, вот такие почести, потому что такое отчество? Вот там, так можно заострять этот вопрос?
Там дело было не только в этом. Нет, я там другие, более, два других более важных фактора имело
составляющих.
Значение. Да. Первое. Эсэсовцев, немцев, там было не так много. Вся лагерная охрана от 100 до 120 человек менялась все время. Mm-hmm. Это были украинцы, прошедшие обучение рядом в учебном лагере СС «Травники», куда я тоже съездил и снял их. Это первое, об этом нельзя было рассказывать. Вот. Второе. Поляки
друзья
не хотели...
Украинцы.
Поляки, да, друзья, ну как, мы же в одной стране были, в Советском Союзе. Другое дело, поляки, которые с удовольствием участвовали в уничтожении евреев. Поэтому, значит, после того, как восстанию удалось, Гиммлер, рейхсфюрер СС, приказал снести этот лагерь с лица земли, чтобы не вспоминать о своем позоре.
То есть и немцам было невыгодно.
Немцы хотели забыть об этом.
Сошлись интересы всех.
А поляки устроили там детский сад. Ну, угу. Как могут заставлять детей играть на костях вообще убитых людей? Потом, значит, детский сад убрали, только когда сменилась власть, коммунистический режим кончился, и Лех Валенса стал президентом. И тогда убрали только детский сад, и тогда это стали хоть немного отмечать. Вы знаете, я был и снимал очень многих концлагерях, там везде большие музеи. В Собиборе теперь тоже есть как бы музей, там просто одноком, там ничего нет. Там ничего нет, и очень мало посетителей, потому что очень мало об этом известно. А я думаю, что эта потрясающая страница должна быть человечеству известна, потому что в ней надо искать источник оптимизма и мужества. Если люди в такой безнадежной ситуации нашли в себе силы это преодолеть, это же открывает, мы же, понимаете, это вдохновляет. Именно это вдохновляет.
Знаете, меня ужасает в этой... Это вдохновляет потрясающе, с одной стороны. Меня ужасает в этой истории, как из своих узкоэгоистических интересов сразу четыре страны с таким удовольствием эту тему вот завуалировали, затоптали, заговорили, отодвинули подальше. Потому что никому не выгодно. Ни немцам, ни полякам, ни украинцам, ни русским, потому что главные герои...
Нет, русские, я не скажу. Это было только о советском режиме. Нет.
Ну, я имею в виду советский, да, конечно.
Мы о русских людях мы не будем говорить. Это только о советском режиме. Это совершенно не имеет
никакого отношения. Ну вот что-то сейчас России, уже России, сколько там лет, 20, что-то этого героя, я не помню, чтобы его вытащили из этого небытия.
Ну, вы знаете, так, в Ростове все-таки на доме, где он жил, теперь есть памятная доска. Все-таки у нас вышло несколько книг здесь, в Москве, о нем. Я первый поставил подпись когда-то под обращением к президенту Путину с просьбой отметить. Я не знаю, возымеет это действие, не возымеет, но знаю, что очень много людей поставили свою подпись под этим обращением. Отметить подвиг лейтенанта Печерского.
Давайте послушаем, что скажет Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, большая благодарность Леониду Млечину. Безусловно, он заслуживает награды, но лучшей наградой ему будет не просто память, а активное участие этого человека, его духа в современной борьбе против ксенофобии, за души молодежи. Потому что человек такое существо, что если он черствеет, он может воспроизводить все худшее, что, к сожалению, существует в нем также. Поэтому надо подумать не о досках и даже не о наградах. Надо создать мощный центр для молодежи, молодежь против ксенофобии. Возможно, использовать дворец молодежи на Фрунзенской, где отпевали Сахарова, как я сам проезжал мимо этой длиннейшей очереди. И там постоянно показывать эти фильмы. Надо бороться за души молодежи. И тут нам Печерский, лейтенант, герой, фронтовик. Мой отец тоже был фронтовик. Он нам союзник, он живой. Спасибо.
Олег, спасибо. Мы обязательно обсудим этот ваш звонок. Я просто хочу, чтобы не пропал другой звонок из города Лебедянь, потому что он может сорваться. Это все-таки... Пожалуйста, говорите, Николай из Лебедяни.
Добрый вечер. Огромное спасибо и ведущие, многоуважаемые, и Леониду Млечину, особенно за то, что он поднимает эту тему. Конечно, не наградами все, это увековечивание всего именно этого человека. И он не один это был, поверьте мне, я уже в таком возрасте, и у меня предки все были в этой войне и прочее. Но ему вот то, что я присоединяюсь, предыдущие двое говорили, именно нужно... чтобы современность вот этого совершенно иная стала, чтобы у нас не было таких мочить в сортирах, мол, и двушечек и так далее. Леонид Млечин, простите, что я вам так говорю, вы письма пишете ему, но ведь мы сейчас стоим, не дай бог, снова. Сейчас более звериная сущность, казалось бы, мы уже и имеем и компьютеры, и мобильники, и так далее. Тоже этим людям надо ставить памятники, а не этим вот людям. Но такой, как Млечин, он достоин президентства. Огромное вам спасибо, и ведущие тоже.
Николай, спасибо вам большое. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем ваше мнение по поводу этой истории, почему она актуальна сегодня, почему она замалчивалась в Советском Союзе. такая эффектная, такая патриотическая, такая фантастическая история, на которой тогда в Советском Союзе очень любили учить на военных символах, очень любили молодежь вот, воспитывать на примерах Николая Матросова, Зои Космодемьянской, все это прекрасно помнят. Почему этот человек не стал тогда символом для молодежи? И может ли он стать сегодня символом и символом чего для современной молодежи? Ответьте, слушатели, на этот вопрос.
Знаете, давайте с конца начнем. Я думаю, дело не в том, чтобы не в символах и не в героях, а в поучительности этой истории. Ведь война была временем и трагедий, и побед, и предательства. Кстати, да. Об этом в фильме очень много говорится. Да. Ведь люди, которые пошли, которые были на той стороне, перебежали на ту сторону, их никто не заставлял. Бывали, да, мы теперь все это знаем, да, пленные, оказавшиеся, как сам Печерский, в страшной ситуации, иногда ну, просто ради жизни или за кусок хлеба там шли ездовыми или механиками к немцам. Это одно дело. Но охранниками в концлагерь только потому, что им этого хотелось. Никто не заставлял. Нет, только добровольцы. Пройдя через учебный лагерь в Травниках, вот это место я нашел, это люди хотели этого, им хотелось измываться над другими людьми. А ведь это были наши вчерашние сограждане, такие же граждане Советского Союза, бывшие красноармейцы. Самый известный охранник лагеря Собибор – это Иван Демьянюк, между прочим.
Знаменитейший,
печально, да. Ему повезло. Он в день восстания находился как раз на переподготовке в Травниках, а то тогда его закончился его земной путь, к счастью для многих. Это нельзя забывать. Война, Великая Отечественная, Вторая мировая, она показала, как быстро люди разделяются по тому, что у них внутри, на порядочных и непорядочных. И непорядочных было очень много, готовых соучаствовать в преступлениях было масса. И это все поучительно, мы должны все это понимать и знать. А что касается Печерского, Бухмана, ну, во-первых, героев было очень много. Вот уж недостатков героев
нет. Но все-таки раз мы говорим об этом герое, в чем его Александр конкретный подвиг для этой молодежи?
Александр Аронович Печерский не мог быть героем, потому что началась антисемитская кампания. Да. И вообще, я должен вам сказать, есть эти все данные, ведь по количеству награжденных, отмеченных боевыми наградами и звездами Героя Советского Союза, евреи были среди первых этнических групп в Советском Союзе, потому что, говорю, вот там евреи в Ташкенте воюют, это были беженцы, это были жены, это были матери, это были дети. Ушло на фронт непропорционально много евреев. Очень много погибло, очень много заслужило боевые награды. Но не хотели этого вспоминать, и Печерский как раз пал жертвой этой кампании.
Это тогда. А сейчас? Вот сейчас, не спрашиваю, что он мог бы...
Знаете, это что-то... Да, осталось вот две вещи. Первое, он попал в окружение. Вот так и не смыто. Это позорное отношение к людям, которые не по своей вине. Он сражался. Его армия была окружена. В плен попали все, начиная с команды.
Вы считаете, оно сохраняется сейчас?
Нет, это не ушло. А в военной среде существует и по сей день. Что это вы поднимать... на щит военнопленных. Не нет, это все существует и по сей день. Попали в плен, значит, виноваты. А чем он был виноват? Он вместе с другими выносили раненого комиссара полка. Нет, просто они остались без патронов, и все, и попали в засаду. И что им было? И застрелиться даже не могли. Хотели, чтобы они все застрелились, эти 5 миллионов попавших в плен. По вине командования. Понимаете, командование, Сталин, Верховный командование, на них переложило вину за свои преступления и неспособность воевать. Допустили немцы до Москвы. На них это все переложили. Это все висит на них. Поэтому он все еще воспринимается как попавший в плен. Это сомнительно. Это висит. Может, даже сейчас кто-то это не скажет открыто так на митинге. Но это висит. Думаю, что это все мешает.
Дмитрий из Рязанской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, конечно, поддерживаю то, что такие люди заслуживают высоких наград. Но я вот вспоминаю свою молодость. Это, может быть, лет 40 назад с лишним было. Фильм такой я смотрел, художественный фильм, вот, и там было восстание, и, ну, короче, проволоку шли, и все как положено было, и эсэсов убили, охранников, вот я помню, не помню это название фильма, осталось в моей памяти просто, но фильм такой был.
Художественные фильмы на эту тему, конечно, были. Ведь это не единственное восстание. Конечно. Их было несколько, и в Треблинке в том же 43-м году было. Это единственное увенчавшееся успехом. Вот в чем дело. Это единственное, где над немцами взяли верх. И я же говорю, они не могли пережить этого позора, велелись сравнять с лицом земли, понимаете, весь этот лагерь. Хотя им было нужно место, где уничтожать людей. Машина уничтожения работала до самого прихода Красной Армии. Все равно отказались, вот позора не могли этого перенести, что безоружные, голодные, истощенные люди взяли над ними верх. Художественные фильмы были, а вот документальных, которые бы рассказывали о том, кто...
Как? Но ведь у вас, Леонид, меня поразило, что вот я надеюсь, что те, кто видит нас в интернете, сейчас увидели все эти кадры, те, кто слышит по радио, просто посмотрит завтра по ТВЦ. Но здесь же хроника, это же хроника реально того, что было в этом лагере. Это же не какая-то другая
там частично,
что,
да, вот расскаж... нет, это
расскажите,
всегда...
что.
Нет,
что,
это всегда
да.
проблема. Это хроника, это подсъемки, это еще что-то. Нет,
нет, подсъемки-то я отличаю. А вот
В Собиборе почти не снимали. Там несколько кадров. Собибора самого.
Реально,
нет,
да,
конечно, конечно, ты вынужденно используешь вообще хронику, посвященную Холокосту, лагерям уничтожения. Ну, что делать? Не снимали. Я поэтому поехал. Я поэтому там так много наших собственных съемок, поэтому так много. Я вынужден ходить и показывать, где что было, потому что ничего не осталось. Я всегда предпочитаю хронику, но ее нету. Поэтому я хожу, я показываю, где это произошло, и я сопереживаю. Это страшное путешествие, на самом деле. Это хождение очень тяжело мне далось там. Но другого не было пути. Я должен был рассказать и показать это все. Знаете, как говорил герой одного литературного произведения, все, что могу. Я ничего не могу другого сделать, но я могу об этом рассказать и показать. И теперь об этом будет знать больше людей, чем до нашего фильма.
А как люди? Вы же общались там, даже когда вы были на съемках. Вы общались с поляками современными. Как они сегодня расценивают эти события, особенно те, кто живет там, кто вас туда привез, что они говорят сегодня? Это какое-то вот чувство стыда, вины, там что-то есть?
Мы сами туда приехали, мы не нуждались ни в чьей помощи, и мы не общались с этими людьми. Там живут молодые люди, они родились и выросли после того, как это произошло, поэтому...
родились и выросли на этих костях.
Они выросли на этих костях. Я хорошо представляю себе настроение в Польше, где существует классический антисемитизм без евреев, потому что евреев в Польше не осталось, а антисемитизм есть.
Сегодня?
Да, конечно, и по сети.
И в этом тоже причина того, что этот лагерь, в отличие от других, был прикрыт?
Нет, ну с тех пор, после того, как исчезла коммунистическая власть, и там появилась другая власть, они сделали, что могли, они поставили памятник, они организовали музей, там существуют стенды, которые об этом рассказывают, и люди, которые приезжают, там не так много, но приезжают людей посмотреть и узнать, что это такое. Нет, нынешняя польская власть, она делает то, что может.
То, что может. Вы считаете, это достаточно того, что сейчас вот на этом месте?
Наверное, можно было бы создать, конечно, более серьезный музей. Просто потому, что это очень познавательно. Я был в очень многих музеях. У каждого музея всегда стояли школьные автобусы. И несложно догадаться, чьи только немецкие. Только немецких детей возят по всей Европе и показывают им, что натворили их деды и так далее. И не видят в этом никакого оскорбления собственного достоинства. Конечно, и создать там музей, туда, может быть, туда же повезли бы детей, разных детей, которые бы поняли, как легко человеку соучаствовать в преступлении. Это фильм ведь о том, как легко соучаствовать в преступлении и как трудно противостоять ему. Как трудно найти в себе силы не соучаствовать в том, что делают другие. Это самое важное. А это уроки, они навсегда. Любой человек с этим сталкивается каждый день и всю свою жизнь. Это такой нравственный выбор, который предстоит делать любому. И неплохо, если ты немного в юности, особенно в школьные годы, можешь этому научиться. Знаете, где бы я ни снимал в Германии, как в таких вот точках, всегда появляются школьники, которым... Я не очень хорошо знаю немецкий, но я могу понять, о чем говорят экскурсанты. Заводы им везде об этом рассказывают, как был. Ну, дети есть дети. Кто-то слушает вполуха, кто-то внимательно, но неважно. У них остаются в памяти эти базовые понятия, которые помогут им в жизни. И, в общем, помогли. Ну что ж, Германия сейчас самая процветающая страна. Я напрямую связываю развитие демократии и освобождение от наследства тоталитарного режима в Германии с теми успехами, которые они добились. Напрямую.
Вы считаете, что в Польше в сравнении с Россией о войне говорят больше, адекватнее, честнее? Вот меня интересует сейчас именно Польша.
Польша, видите, Польша другая ситуация. В любом польском городе, вот в Люблине мы были, потому что это центр был, откуда руководили всем уничтожением евреев. Там ты везде видишь два вида памятников. Первый – это то, что сотворили коммунисты при поддержке советской власти, а то, что сотворили немцы при оккупации. И вот самосознание поляков живет в этом ужасном... Нет, в этом... Какое раздвоение? Это два врага, которые их мучили. И они, конечно, они себя рассматривают как жертву, не другие народы. Да. Они себя видят жертвы, которые делили, мучили со всех сторон на протяжении долгого времени. Они заняты собой. Их можно понять, хотя...
Очень сложно. Вот учебник войны в Польше, польский учебник войны, это самое сложное, что можно представить. Как они, кто они... Я слышала о том, что у них даже общие с немцами уже сейчас учебники эти, потому что свой
видите
они
ли, в чем
составить
дело?
Пытались, но проще уже принять.
Нет, нет, у них есть и свои учебники, у них хорошо развитая историческая наука на самом деле. Они, кстати говоря, выяснили судьбу красноармейцев, которые погибли после того, как попали в польский плен. Они наши историки, которые даже не озаботились этим совершенно. Да. Это такое измученное, это мученическое сознание народа, который вот раздирали, делили, постоянно делили и мучили с разных сторон. Это все надо понимать. Но это, скажем, не искупает соучастие в уничтожении евреев. Евреев поляки убивали до прихода немцев и после их ухода. Это описано в литературе. Просто потому, что они тоже хотели кого-нибудь замучить. Я не говорю, что все, но там было это много. Это всю эту сложность, чудовищную сложность и трагичность того, что происходило в эти годы, надо хорошо понимать. Это и есть урок основной.
Леонид, в чем вы считаете, еще остались белые? Вот, мне, на мой взгляд, вы закрываете одно из белых пятен. Завтра это очень яркий, выпуклый, очень внятный фильм, сигнал, посыл. Это все поймут, что вы хотели сказать. Вы считаете, в чем еще остались эти пятна, белые пятна войны? Что еще нужно?
Вы не можете себе представить. Мы на самом деле, мы находимся на начальной стадии познания того, что с нами происходило. Да белых пятен столько. Чем больше, чем ты вникаешь в это, тем больше ты понимаешь, как мало мы знаем, как мало мы поняли. Как мало мы осознали того, что происходило, как мало мы для себя извлекли уроков.
Ну, особенно вопиющие, вот какие-то вещи, дыры, которые, вы считаете, просто нужно немедленно бросаться всем историческим миром и
главное
закрывать.
Главное состоит в том, чтобы понять, как легко люди соучаствуют в том, что мучают других людей. И это происходило не только на территории Третьего Рейха, и не только на оккупированных немцами территориях. Люди охотно, как только создаются эти условия, люди охотно участвуют в этих преступлениях. И верующие, и неверующие, увы, принадлежность церкви той или иной совершенно не дает тебе внутренние силы. Вот что дает внутренние силы? Что позволяет человеку не участвовать? Вот это же главные уроки 20-го столетия, которые мы, я говорю сейчас о российском обществе, совершенно не извлекли. Немцы извлекли, я об этом так говорю, убежденно, потому что моя мама специалист по немецкой литературе, и всю свою жизнь я как бы за ее спиной читал немецкую литературу. Они потратили десятилетия на понимание того, как это происходит, что ведет к этому, и что можно этому противопоставить. И это не простая вещь, это ни одна книжка, ни один фильм и ни одно постановление о том, как реорганизовать систему образования. Это колоссальные изменения в духовной жизни, в морально-нравственной среде. Вот в этом смысле мы очень мало продвинулись.
Это был Леонид Млечин. Программа «Лицом к событию». Завтра новое событие. Завтра день... Вот сегодня 14 октября, это 70 лет восстания, а завтра 70 лет освобождения этого лагеря. И вот завтра этот фильм «Лейтенант Печерский» и «Собибора» будет показан по каналу ТВЦ. Я очень надеюсь, что вы его увидите. До свидания. Программа «Лицом к событию» была с вами.
Время свободы.
Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».